Могу начать с вводной истории, как я 5 минут назад расстроилась, потому что я читала «Сапиенс», и я решила вдруг засечь скорость своего чтения, и оказалось, что я за минуту 22 читаю одну страницу. И мне показалось, это дико, дико медленно. И я решила рассчитать, за сколько я могу прочитать всю книгу, а вся книга — это 953 страницы. И я посчитала, что это около 19 часов. И я поняла, что даже если я буду читать каждый день по 5 часов, я ее не прочту за 3 дня. То я поняла, что насколько медленно я читаю, насколько втройне я меньше успеваю, чем я хотела бы. Вот так время идет быстрее, чем я успеваю читать. Школу я воспринимаю как что-то светлое и яркое в моей жизни, потому что такие длительные отношения, как со школой, у меня еще ни с кем не было в этой жизни. Единственное отношение, о которых я могу с четкостью разговаривать. Но да, мне нравилось.
Это были токсичные отношения, это были абьюзивные отношения, как ты считаешь?
Да, этот постоянный контроль. Они постоянно от меня чего-то хотели. А я хотела быть собой, понимаешь? Но нет, мне нравилось. Все было по приколу. Как и вообще в моей жизни, все по приколу.
Ты ходила в школу чисто по приколу. Я не знаю, вот за 12 класс ты сколько? Месяца 3 ходила в школу, вот если так суммарно посчитать.
Видишь, сейчас я нагоняю и расстраиваюсь от собственной скорости. Может, если бы я больше ходила, я бы лучше читала бы.
Не думаю.
Хотя ты ходила и читаешь с такой же скоростью. Но если ты спросишь меня, чем я занималась в пропущенные моменты школы, я скажу тебе, хрен пойми чем. У меня триллионы раз было такое, что я просто собиралась, была на пороге, было 8 утра, я выходила четко вовремя, и я просто не открывала дверь. Я, блядь, была обутая, понимаешь?
Какие мысли это были, такая, не сегодня?
Я как бы логически мыслила. То есть если там была физкультура, какая-нибудь математика скучная, где я знаю, что все и делают, что балду пинают, то... Ну и вот так пару расчетов, где есть только один цельный какой-то полезный урок, который я не буду сдавать на баке, то я такая, ну и не надо, в принципе.
Математика тебя научила расчетам, так что, в принципе, взаимосвязь есть.
Ну, вообще, бак был несложный. Ну, как по мне. Ну, то есть, я помню, было же 5 экзаменов, да, и я готовилась просто по мере своего незнания, ну, хотя нет, ну, в общем, первый же был румынский, вот к румынскому я больше всего готовилась, я прям сидела 2-3 дня и читала конспекты, потом была литература, к ней я тоже готовилась, чуть меньше, потом была что-то химия, к ней я вообще почти, по-моему, уже перестала готовиться, английский вообще нет, и история, ну, сама знаешь.
Я помню, накануне литературы я пошла на свидание с одним парнем, и он тоже сдавал бак. Он как раз... Были уроки, я не помню, как они назывались, но специальные лекции, где тебя готовили конкретно к этому уроку. И он пришел с этих уроков и такой, вот, нам скинули такие крутые материалы, типа учительница написала вот цитаты и произведение, такая, о, ты можешь мне скинуть? Короче, больше мы с ним не общались, но у меня были хорошие материалы для подготовки к экзамену, так что я считаю, что это было не зря.
Качественное вложение времени даже на свидании. Помню, что одно время хотела быть архитектором, и мне казалось это достаточно креативным. При этом это престижная профессия, и мне мама так говорила, что можно этим прилично заработать.
Кстати, твои родители хотели, чтобы ты на врача поступила?
На врача? На зубного. Подходишь к куче монет, и ты вот себе в карманы их набиваешь. И вот так делают, вот очередь дантистов, вот они так каждый день делают. Я же говорю, мне кажется, у родителей есть вот эта иерархия престижных профессий. Мы смеемся с этого, но они такие, вообще-то вот надо чем-то реальным зарабатывать. На реальном, как бы диджитал вся эта херня ваша. Я на днях вспомнила, что, ну, у меня впервые появился компьютер в 4 классе, и год он был без интернета абсолютно. И мы вот год с сестрой чисто играли в пасьянсы, во всякие игры на компьютере. Причем у нас были дежурства, понимаешь, посменно. Я там... Я была недовольна пролетариатом. Потому что у меня, в общем, была смена сразу же после школы, и если я опаздывала со школы, то есть мое время урезалось вообще. Я могла устроить забастовку. Ну, в общем, у меня было где-то с 3, по-моему, или с 4 до 5. А у сестры уже с 5 там до поздна. Ну, до 8, допустим. И я такая, вообще-то, нечестно.
Так что, вы пасьянсы просто раскладывали вот часами?
Вы играли во что-то, блин, я вообще не помню. Ну, то есть, как я играла в этот... Как называется эта игра? Подрывник?
Сапер.
Вот я в это играла. Я по этой игре... решила прогнозировать свое везение. И я такая, вот, вот если из 10 игр я выиграю 7, то все, как бы, удача со мной дружит. Тогда был бум, когда я очень сильно активно смотрела «Битву экстрасенсов». Другая темная карта моей биографии. В общем, я очень сильно увлекалась «Битвой экстрасенсов», и я прям... Ну, в общем, вот эти штуки, типа, проверьте сейчас, кто вы думаете из этих людей? Параллели между сапером и «Битвой экстрасенсов» и своими...
способностями,
потому что водолеи, между прочим, самые способные из всех знаков зодиака, так что попрошу.
В каком плане самый способный?
В плане интуиции.
Ну, видишь, техника чтения не твое, было понятно сразу. Ты вот когда начала читать, вот, прям читать-читать?
Я помню, были разные периоды в моей жизни. Я подружилась с одной девочкой, и мы начали ходить очень часто в библиотеку, и меня очень сильно засосало в путешественнические всякие книги. Вот, mm-hmm. И тогда вот с 4, 5, 6 класс я прям очень много читала. А потом я пыталась... Мне понравился Достоевский, но это уже к старшей школе. И Толстой проехал мимо меня на своей реке. Многословие и 4 томах «Войны и мира». Вот, «Тихий Дон» я тоже прочитала где-то 2 тома, но не осилила. Просто моя проблема... большая, в том, что я очень быстро забываю персонажей. То есть я вчитываюсь, я беру то, что мне надо, и это остается на подкорке, но вот все эти линии сюжетные, они уходят куда-то в никуда. Если даже летом я читала, то меня спросишь там в декабре, я не сдам этот тест, и я скажу, блин, ну чёрт, ну я читала, но я не помню.
Вот мне кажется, что у нас не особо стараются завлечь литературой. Мне кажется, это должно тоже как-то по-другому быть.
Да, я согласна с этим. Как всегда, все зависит от учителя. И вот это мне, кстати, кажется, очень важный именно человеческий фактор в образовании. И единственный, который может сыграть... Вот... А ладно, не единственный, один из немногих, который может положительно сказаться на... желание человека учиться.
Просто вот я помню, мы по всемирной литературе проходили портрет Дориана Грея, и вот он прям многим зашел, и прям многим было интересно. И это как бы классика, это серьезная литература. Я думаю, во-первых, почему нужно всегда разделять зарубежное, русское, там, не знаю, классическое, не классическое? Почему бы просто не читать хорошие, интересные книги и просто прививать эту любовь к чтению? Потому что все, что происходит у нас в школе, это наоборот, когда... отбивает любовь к чтению у многих людей. Потому что это такой бред, что у тебя должно быть не свое мнение, а правильное мнение. Вот я помню эти сочинения. Опять-таки же, у меня, слава богу, с этим проблем не было. Но я знаю, что вот куча людей писали свое мнение, им потом за это ставят 6 или 5. А почему? Ну вот, я не понимаю.
Ну потому что надо ответить так, как тебя на уроке научили. Как правильно, да. Это бич. Образование, которое осталось от коммунизма, мне кажется. Есть правильное, есть партия, она сказала, так надо, и вот так и будет.
Ну, я понимаю, что учителю так удобно, я понимаю, что это сложно подстраиваться, там, допустим, если у тебя 30 человек в классе, тебе сложно подстроиться под каждого, и вот у тебя есть какая-то методичка, и ты как 10 заповедям следуешь вот этой вот методичке. Но просто литература, это же вообще про другое, это про какой-то личный опыт, и каждый в силу своего возраста, своих эмоций, своего характера воспринимает этот опыт, как он хочет. И так странно, что за это можно поставить оценку, вот за то, как ты думаешь, и за то, как ты чувствуешь.
Я помню одно время, когда... В общем, какой-то вопрос поднялся о оценке людей в школе. Достаточно популярно стало мнение о том, что нужно продолжать даже после 4 класса людям ставить просто не оценки от 1 до 10, а вот там какие-то кружочки, цветочки, лайки, просто чтобы оценивать, типа, вот хорошо.
Ну смотри, ну с одной стороны, я правда считаю, что система оценок, она достаточно устарела, но с другой стороны, вот цветочки и не цветочки, это тоже оценка, хорошо или плохо.
А что, по-твоему, нужно ставить?
А нужно работать на знания.
Должен же быть какое-то удостоверение того, что человек понимает, он прошел этот курс, то есть просто прошел, не прошел. Как тогда? Ну, штамп знаний, я не знаю, как еще объяснить. Квалификация, удостоверение какое-то, все что угодно. Зря же люди искали так долго систему, которая бы была наиболее подходящей.
Да, я понимаю. Я не знаю, какая система должна быть, но та, которая есть, она не подходит, потому что она не... неплодотворно.
Ну, как говорил один великий философ, люди всегда будут всем недовольны.
Что нужно изменить?
Ну, помимо того же секс-образования, я думаю, вот, не хватает той же экономики, политики, какого-то тайм-менеджмента, то есть более применимый в наше время. В наше время нужно какие-то более практичные навыки. Потому что да. Время идет семимильными шагами, все меняется очень быстро, и я думаю, что система образования тоже должна быть более гибкой в этом плане. Она должна меняться, как и все вокруг, как и правительство, блин, как и язык, все меняется. И я понимаю, что какие-то вещи должны остаться, то есть просто должны быть какие-то нововведения, которые помогают детям сейчас лучше ассимилироваться в изменчивом мире.
Вот практичность — это очень хорошее слово, потому что сколько раз я слышала эту фразу, что там вот как мне поможет то, что знания, которые ты получил на математике, тебе помогут в жизни. Ну вот ты научился там считать, складывать, вычитать, а дальше что?
Ой, я могу рассказать очень тупую историю по этому поводу. Дело было так. Я ехала в маршрутке, я опаздывала на 15 минут. Суть в том, что я могла пешком пройти по диагонали, а могла проехать катет на маршрутке и другой катет пройти пешком. Я сейчас сложно объясняю, я не понимаю. По-моему, понятно. Ну, в общем. И я, в общем, я тогда училась в реальном классе, чтобы люди понимали. Вот настолько я проматематила свой мозг. Я, в общем, пока ехала до этой точки, я думала выйти и пройтись пешком по диагонали будет быстрее, нежели проехать на маршрутке один катет и пройти другой катет. И я все-таки, по-моему, прошлась пешком по бисектрисе. По диагонали. Нет, подожди, как называется? В общем, если равно... Прямоугольный треугольник, это катет, катет и по гипотенузе. По диагонали я неправильно говорю, по гипотенузе. Еще раз объяснить.
Теперь всем понятно, почему Ника ушла из реального класса и перешла в гуманитарий.
Ну, в общем, когда я пришла, вообще, когда я шла на встречу и поняла, что все эти расчеты вот так промелькали в моей голове, я вот так, вот такое решение я приняла на основе моих знаний, я поняла, что все это, наверное, все-таки не просто так. Но это понятное дело, то есть математика, все это полезно, как бы без этого никуда и никак, и без физики тем более. То есть это, когда это говорят вам в школе, это наука про все, это реально наука про все.
Вот почему все реальные предметы не объясняют, а наоборот, тебе просто, ну, говорят что-то как данное, и ты должен как-то сам это постараться понять, а если ты не понимаешь, то ты тупой. Вот единственное, что я часто чувствовала на уроках математики, что я тупая. И в те редкие моменты, когда я до чего-то могла дойти сама, в чем-то разобраться и понять, я чувствовала себя нереально круто. То есть я считаю, что должны как-то развивать именно логическое мышление, а никто в этом как будто не заинтересован. И от этого очень обидно, потому что реально столько вокруг всего интересного, и вот это вот просто вокруг нас, это можно пощупать, и нам никто не объясняет, как с этим нормально можно взаимодействовать, и это зависит только от тебя. А, например, в 10 лет ты вообще можешь интересоваться другими вещами, нужно как-то эти знания оптимизировать, и чтобы ты, ну, в реальной жизни мог с ними взаимодействовать.
Хочется подметить то, что наша система очень сильная по сравнению с западной. И у нас и правда детей многому учат. Я не знаю, чья это заслуга самой системы, что у нас люди более жестокие, жесткие какие-то, и хотят всего и больше. Но, допустим, им вместо того же труда, где девочек учат шить, они, по сути, но они не шьют. Ну, блин, научи ты ее за один урок, за два, за три пришивать пуговицу, и все. Все остальное время можно посвятить такой важной штуке, допустим, как налоги. Потому что я выхожу в свет, я не знаю, что такое налоги. Кому я плачу, что я плачу, сколько я плачу, как за это государство живет, как оно вообще работает, куда эти деньги идут. Мне 18 исполняется, я все еще в школе, мне уже можно голосовать. Какая система, как мне выбирать? Ну, то есть это более важные знания, потому что мы живем в обществе, в государстве. Я понимаю, что каждый должен индивидуум быть умным, но и есть какие-то вот социально важные знания, которые нужно тоже давать человеку.
А еще нужно, чтобы... Вот я помню, что мы Конституцию, типа, рассматривали на уроках гражданского воспитания. Вот сейчас я бы к этому намного серьезнее подошла, потому что, мне кажется, у многих есть проблема в том, что они реально не знают свои права.
Да.
А если бы люди знали свои права, то мы бы жили совсем в другом мире. И опять же, я считаю, я не виню себя за то, что мне в 15 лет было неинтересно читать Конституцию, потому что она очень сложно написана, и не зря существуют юристы, которые как-то понимают этот сложный, непонятный язык. И никто нам не объяснял, что это и как, и вообще было неинтересно, но это реально скучно, но это важно. И нужно найти какую-то такую методику, при которой ты будешь понимать, что это важно и что это не скучно. Нужны люди, которые будут популяризировать не только науку, слава богу, что хоть это появилось, но и законы.
Вот я даю идею для бизнеса нашим дорогим слушателям. В общем, можно придумать приложение, где, допустим, ты спрашиваешь человека, даешь ему на выбор 3 закона, и спрашиваешь, ну что у тебя есть право? Вот на это и на это, допустим. Он выбирает и охреневает от того, что у него все-таки на это есть право. Потому что, допустим, вот с той же иммиграцией на меня вылили просто ушат прав, которые, оказывается, у меня есть, и которые, оказывается, люди другие должны соблюдать. Но я помню, я еще где-то видела, что вот эти фразы по типу «Ой, начитались своих прав, начитались». Начитались, блин. Вот именно что начитались, и слава богу, что начитались, что люди читают. Школа — это хорошо, она дает много базовых знаний, но желательно, если бы были еще какие-то практичные более, потому что 18 лет можно знать еще больше.
Ты много думала об университетских годах, когда училась в школе или как? Ну, ты себя представляла эту жизнь в университете?
Ну, я как большая любительница кино представляла все как в фильмах, то есть моя заграничная учеба однозначно была на каком-то красивом кампусе, я обязательно такая неприметная девочка, в меня влюбляется красавчик какой-то.
А ты шла по коридору с книгами, он случайно в тебя врезался, у тебя падают все книги, ты такая, о боже, начинаешь все вот это собирать своими маленькими потными ручками, и он такой, хватает тебя за руку, извини.
Да, и еще я сижу в столовой и не смотрю на него, но знаю и чувствую, что он смотрит мне в спину и разговаривает со своей крутой баскетбольной командой.
Так, Ника, я говорю, я повторяю, это универ, не американская школа, так закричи.
Ну, в общем, у меня эти понятия смешались, и я, ну, вот так и визуализировала себе это все. И вот такими темпами в корреляции с моей ленью я очень долго не могла поступить, пока это не произошло само собой совершенно случайно. И не стало самым спонтанным решением и событием в моей жизни. А у тебя как было?
У меня, в принципе, ну, поступление не то чтобы было спонтанным, но выбор факультета, потому что я была уверена, куда я буду поступать, и за 2 дня я изменила решение, на какой факультет я поступлю. И я тоже думала, что так как я иностранка, и я поступаю на языковой факультет, и всем будет так интересно, что я русская, и как же я ошибалась, потому что я в первый день поняла, что вот все мои мечты разбились об айсберг реальности, потому что я захожу в аудиторию, и я понимаю, что там человек 200-300 сидит. Я практически ни с кем не заговорила за все университеты. Там, ну, вот реально по пальцам можно посчитать этих людей. Так что вот я знаю, что очень многие люди ностальгируют по университетским годам. Но для меня намного важнее то, что происходило параллельно от университета. Это было реально круто, интересно и познавательно.
Если говорить о заграничном образовании в университете, то... Ну, я не настолько сильно вписалась в группу. Во-первых, обществообразующий фактор — это общага. Я не живу в общаге. И я понимаю, что многие группы, многие вечеринки, многие какие-то тусовки, развлечения. В любом случае, заговорить с кем угодно из твоего университета можно в общаге.
Да.
И завести много друзей. Так что вычеркиваем этот пункт. Какая-то все равно во мне есть еще зажатость по поводу языка, что я его не до конца знаю, понимаю, изъясняюсь, и когда я чувствую свои ошибки, меня это очень раздражает. Вот. Uh-huh. И я понимаю, что есть какие-то контекстные шутки в том плане, что англоговорящие люди, они смотрят свой отдельный YouTube, они, у них есть свои отдельные комики, они не знают ни про Тамби, ни про Долгополова, им вообще до звезды. А я не знаю про их вещи. И я понимаю, что мы на каких-то более глубинных, наверное, уровнях не сойдем, но можем обсудить какие-то другие вещи. Просто мой факультет филмейкинга, он не включает в себя такой большой срез людей, которые хотят поговорить о чем-то философском, не знаю. Потому что половина, я понимаю, что это YouTube какие-то блогеры, которые хотят делать комедию.
Вот это уровень, то есть ты идешь в университет, чтобы научиться делать крутые блоги, вот это я, конечно, понимаю.
Потому что люди на этом сейчас очень хорошо зарабатывают.
Это очень логично для меня звучит, но это очень странно осознавать, потому что я понимаю, что вот у нас контент совсем не так делается в большинстве случаев.
Ну, я сейчас как-то планку очень завысила, ты вообще сейчас идеализируешь моих однокурсников, это не совсем так.
Я поняла, на самом деле они снимают видео в ТикТоке.
На самом деле, они уже, многие из них видеоблогеры, они не идут туда, чтобы заапгрейдить, а просто их интерес изначально начался с Ютуба. И как бы это очень просто сказать, что вот мой любимый режиссер — это Тарантино. Ну, то есть Тарантино — это кич, какое-то клише. Спроси у любого, он знает Тарантино, он все равно смотрел Pulp Fiction, и он тебе скажет, что это хорошее кино. Понятное дело, это хорошее кино, но что за этим? Просто красивая картинка, и типа люди убивают друг друга. Ха! Прикол, да? Но так, чтобы разбираться и говорить, вот... Короче, не о Тарковском с ним, понятно? Я сейчас пафос беседы высоко подняла, но я не говорю, что я претендую на какие-то высокопарные слова и беседы сразу, типа, привет-привет, меня зовут так-то, давай поговорим о Тарковском. Дело не в этом, но сложно найти мне общий язык в любом случае. Проблема и во мне, безусловно. Вот.
Но, в принципе, само образование, то есть тебе оно нравится, тебе оно кажется, ну, оно выполняет свою главную роль.
Так как я человек, который поступал 2 раза, ну, в общем, я могу сказать про разницу университетов. Я же училась год в Молдове, в Академии искусств. Смотри, подход в нашей системе образования, я вижу плюсы в том, что ты находишь себе общество новое. То есть после школы ты теряешь многих друзей, компанию какую-то, и в университете хорошо найти вот свой какой-то социум людей, которые однозначно интересуются тем же самым. То есть вас не свела судьба, как в школе, а вы интересуетесь чем-то похожим, как минимум. Касаемо плюсов английского образования, во-первых, огромный плюс в том, что это 3 раза в неделю ты можешь совмещать с работой, потому что другого выхода у тебя нет. И то, что там огромное значение играет самообразование. Все основано на этом. Если ты сам не учишься, тебя никто никогда не заставит. У тебя есть дедлайн, и пока ты сам не прочитаешь книгу, не сходишь на лекцию, то никто тебе это не разжует. И вот английский университет стал для меня толчком для встречи с профессионалами, для людей. Именно мне там больше нравятся профессоры. Люди, которые разбираются в своем деле, они знают, как это все работает, и они знают, как работает это сейчас. Они знают, что такое ТикТок. Они разбираются в том, какие были техники в истории кино, вообще во всем чем угодно, но и знают, что вот вчера вышел фильм «Мстители», и это тоже прикольно, и можно посмотреть. То есть они настолько на волне, они чувствуют время. Я понимаю, что это также влияние мегаполиса, потому что у нас тут время затормаживается. И, кстати, это очень грустный фактор, о котором я все чаще и чаще задумываюсь, о том, что вот чем меньше город, и тут развитие, тут время все больше и больше останавливается, это влияет абсолютно на все сферы. И даже на образование, где люди уже не так сильно... Вот в Кишиневе у меня даже то же самое. Я уже не хочу читать новости каждый день. Я не хочу быть на коне, потому что в Лондоне я постоянно должна быть в курсе, что происходит, чтобы быстрее реагировать, чтобы было элементарно о чем с людьми поговорить при встрече, потому что все знают. В этом и есть разность подходов в том, что у нас это общество и это база, которую нам дают. То есть в академии я обзавелась большим кругом друзей, и мне было там так весело, это было как в лагере просто, в детском, и ты дружишь со всем, и тусуешься. В общем, это именно кайфово ментально как-то было. А в Англии тебя готовят к дальнейшей жизни. Тебе дают практические навыки и учат учиться.
Я лично с современным подходом, к сожалению, не столкнулась. Вот по факту, я плачу просто за диплом и за программу, ну вот за материал, чтобы я могла зайти, посмотреть, какие учебники нужны для этого курса, купить их, прочитать, сдать экзамен, ну и в итоге я получу диплом. И если честно, я не вижу какого-то смысла в этом, я не вижу в этом какой-то практики, потому что у меня такое ощущение, как будто вот я учусь, а вот что-то кардинально новое я до сих пор не узнала. Ну, ясное дело, что у меня появились другие знания, ясное дело, что у меня расширились горизонты. Нужно идти, ну, в каком-то своем направлении, нужно самому тыкаться, нужно на какие-то экзамены, ну, не то чтобы забить, но я прям понимаю, что это не важно, и я вообще не готова как-то энергетически в это все вкладываться, в этом моя проблема. Мне так сложно заканчивать этот университет, потому что у меня вообще нет желания учиться. Все эти общие знания для меня не остались позади. Для меня общие знания — это про школу, которая дает тебе фундамент и делает тебя разносторонним везде понемногу. А сейчас как бы уже все должно зависеть от тебя. Если тебе интересна конкретно одна область, то иди в этом направлении, и не нужно захватывать параллельно все остальное. Вот с этой точки зрения мне, ну, не то что обидно, но вот я понимаю, что на университет я сейчас вот потрачу пару лет, а могла бы потратить 3-4 месяца на какие-то курсы и уже освоить профессию. И, допустим, за 3 года я могла бы освоить 5 профессий и вот с этим багажем знаний двинуться куда-то дальше. И я очень... Ну, я понимаю, что я этого уже не застану, но я вот думаю, что вот такая какая-то курсовость и актуальность очень сильно нужна университетам, потому что сейчас университеты не актуальны. Эти знания такие закостенелые очень и не идут в ногу со временем. Я понимаю, что, ну, в Лондоне вот по-другому, наверное, потому что это все-таки мегаполис. А в других частях мира, там, в той же Италии, все совсем по-другому. И я вообще молчу про заведения в постсоветском пространстве, потому что, ну, это прям крах.
Это все очень далекое от актуального.
Одна из больших проблем университета, вот у тебя круто, что это 3 дня в неделю, и ты можешь совмещать учебу с работой. Но, например, у меня университет 6 дней в неделю.
Oh.
Это сделано максимально нерационально. И вот сейчас, благодаря тому, что мы перешли на дистанционное обучение, ты больше владеешь своим временем, и ты можешь посмотреть уроки тогда, когда тебе будет удобно. И я считаю, что университет в 2020 году не должен быть привязан к месту. Ну, только в каких-то редких случаях. Потому что большинство профессий можно освоить дистанционно.
Ну, это же речь о том, что должен быть выбор. У человека в 2020 году должен быть выбор. И вот в Лондоне с этим все хорошо, в том плане, что можно выбирать модули, которые ты хочешь. К слову о том, что сейчас время движется, и время, когда люди сочетают несочетаемое, и ты можешь выбрать все что угодно. Даже если ты учишь там на диетолога, можешь выбрать философию.
Как люди до сих пор не осознали, что в 18 лет ты не можешь сделать выбор? Ты вообще не знаешь, что тебе интересно. Ты, ну, мне кажется, к 25 только начинаешь понимать, ну, прям осознанно, куда ты хочешь двигаться. А до этого ты должен просто максимально хватать какие-то навыки. И этот выбор, он так висит у тебя камнем на шее, что ты вот выбрал, и все. А вдруг ты ошибся? А вдруг тебе это перестало быть интересным? И вот если бы обучение было короче, потому что, ну, нет смысла учить 3 года что-то, но абсолютно так не должно быть. Мне кажется, сейчас все настолько быстро меняется, человек привык, когда все компактно и под рукой. То есть обучение должно стать мобильным, обучение не должно быть таким, что тебе нужно ехать в какой-то университет в центре города, или что тебе нужно вообще в другой город ехать, чтобы учиться, потому что это, ну, для многих проблема.
Ну, то есть, если ты понимаешь, что ты лучше воспринимаешь информацию, когда тебе человек объясняет, едь в аудиторию, сиди там.
Да, да, вот опять же, это должно быть про выбор. То есть, если ты хочешь остаться дома, вот, например, человек может же просто даже заболеть. И я знаю, что многие любят воспринимать информацию сами. Например, у кого-то аудиальный тип, вот ему важно услышать эту информацию, чтобы он лучше запомнил. То есть ты как бы лишаешься какой-то части, возможно, очень важной.
Да. Я, кстати, когда, ну, начала учиться в Англии и столкнулась с этой продуманной, качественной системой о том, что если урок был, то значит, он однозначно есть и онлайн. И в любом момент, ты когда пропустил урок, ты можешь зайти и повторить, нагнать. То есть это же огромные пробелы в знаниях, когда люди прогуливают, допустим. Они никогда это не восстановят. И сколько вот таких пробелов знаний существует у людей, которые, допустим, часто болеют. Или они ленивы, но они вот потом, допустим, готовы нагнать. Это такой хороший ресурс для того, чтобы людям додать еще знаний.
И знаешь, вот как бы с одной стороны какие-то дедлайны — это хорошо, а с другой стороны, помимо университета у тебя происходит какая-то другая жизнь, и у тебя могут происходить события, которые тебя вообще выбивают из колеи. Но никто же не будет на это делать скидку. Поэтому было бы круто, если бы, ну, программа не зависела от времени. Вот, допустим, ты записался на этот курс, но ты сдашь его, как сдашь. А если тебе как бы перестало это быть интересным, то ты спокойно можешь перейти на какой-то другой курс, потому что сама система не гибкая в этом плане.
Касаемо дедлайнов, я наоборот поняла и осознала окончательно во втором году, что это очень хорошо, когда есть дедлайны, но суть в том, что у нас дедлайны, то есть все очень хорошо распланировано. И я знаю, когда у меня будет экзамен в мае, допустим, если даже сейчас сентябрь. Я знаю, когда у меня каникулы, я могу планировать на год вперед. То есть никогда мне за неделю говорят, вот тогда-то учитель, может быть, будет свободен, и, может быть, он примет у вас экзамен. Это не мобильность, это просто плохая организация. А касаемо дедлайнов и, допустим, того, что человек подавленный, то в Англии, в английской системе есть такая штука, как extenuating circumstances. Это когда ты можешь по какой-то причине продлить, допустим, на 10 дней свой дедлайн. Mm-hmm. Если у тебя депрессия, это считается официальной причиной. Если у тебя умер человек какой-то, это считается официальной причиной. Если ты принесешь справку, это тоже считается все официальными причинами. Почему? То есть у тебя не было хороших условий для того, чтобы ты мог нормально выучить и подготовиться к экзаменам. То есть система настолько человечна и понимающая, что у тебя есть жизнь, у тебя есть какие-то причины, по которым ты можешь не успеть, не сделать. Конечно, есть лень. Это уже твои проблемы.
Университеты устарели, их нужно менять, всю систему как-то перешивать. Я очень надеюсь, что вот сейчас такая ситуация с этим вирусом, что это прям катализатор, как лакмусовая бумажка для общества, что алло, не нужно ехать в офис, не нужно ездить в университет, не нужно вообще куда-то ездить, чтобы работать и быть в состоянии, ну, получать какую-то информацию. И я очень надеюсь, что мир подумает это все так хорошо организовать, чтобы всем было удобно и чтобы это реально было продуктивно. Потому что организовать себя дома — это, правда, нелегко, но чтобы все было как-то более свободно.
Образование не про престиж, а про выбор. Ура! Спасибо, что нас слушали! Пока!
Пока! Pom 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 p